Для меня было удивительной переменой приходить вечером из конторы домой, где не было одиночества, где звучал голос, который я любил. Только раз это счастье слегка омрачилось, когда мне пришлось отправиться в Женеву для деловой встречи с одним важным испанским кондитером из Мадрида. Он угостил меня отличным обедом в ресторане «Буреваж», но я не мог насладиться едой, потому что он говорил мне только о шоколаде. Начиная с аперитива, помню, он выбрал коктейль «Александр», посыпанный шоколадными крошками. Казалось бы, шоколадная тема довольно ограничена, но нет, не для важного кондитера с передовыми идеями. Он закончил обед шоколадным муссом, который подверг строгой критике за то, что в нем не было апельсиновой цедры. Вставая из-за стола, я чувствовал легкое недомогание в области печени, будто перепробовал все сорта шоколада, когда-либо выпущенные моей фирмой. Был обычный сырой осенний день, и, направляясь туда, где стояла моя машина, я старался отвлечься от сырости воздуха, от сырости озера, от навязчивого привкуса шоколада, как вдруг услышал женский голос. «Да это же мистер Смит! Вы-то как раз мне и нужны!» Я обернулся и увидел миссис Монтгомери на пороге магазина, где торговали предметами роскоши. «Джонс», — автоматически поправил я. «О, простите! Ах, у меня ужасная память! Сама не знаю, почему я решила, что вы мистер Смит. Но это все равно, потому что сейчас мне нужен мужчина. Просто мужчина, и все». «Это брачное предложение?» — спросил я. Но она не поняла шутки. «Я хочу, чтобы вы зашли сюда со мной и показали 4 вещицы, которые вам бы хотелось иметь, если бы вы были достаточно расточительны и решили их купить». Она потащила меня за руку в магазин, и один вид всех этих предметов роскоши вызвал у меня тошноту, как шоколад за обедом. Казалось, все здесь было из золота или платины, хотя для покупателей победнее имелись вещи из серебра и свиной кожи. Я вспомнил о слухах, которые доходили до меня о приемах доктора Фишера, и понял, что знаю, зачем охотится миссис Монтгомери. Она выбрала красный софьяновый футляр с золотым ножичком для обрезания сигар. «Вы хотели бы иметь вот это?» — спросила она. «Это стоило бы мне примерно месячного жалования. Я не курю сигар», — сказал я и добавил. «Этого не берите. Разве он не дарил их на своем свадебном обеде? Вряд ли доктор Фишер любит повторяться». «Вы уверены?» «Нет, впрочем, кажется, тогда были палочки для размешивания коктейлей». «Так вы не уверены?» — спросила она разочарованным тоном и отложила ножичек для обрезания сигар. «Вы не представляете себе, как трудно найти то, что понравится всем, особенно мужчинам?» «Почему бы не раздавать вместо этого чеки?» — спросил я. «О, нельзя дарить людям чеки, это оскорбительно». «Может, никто из вас и не обидится, если чеки будут на достаточно крупную сумму?» Я заметил, что она взвешивает мои слова, а позднее у меня появилось основание полагать, что она передала мое замечание доктору Фишеру. Она сказала: «Не годится, никак не годится. Подумайте только, дать чек генералу, это будет выглядеть как взятка». Генералы брали взятки и раньше. К тому же, если он швейцарец, он не может быть генералом. Вероятно, он просто командир дивизии. «Ну, а как можно дать чек мистеру Кипсу? Это же просто немыслимо. Не проговоритесь, что я вам сказала, но мистеру Кипсу фактически принадлежит этот магазин». Она погрузилась в размышления. «Как насчет электронных золотых часов или еще лучше платиновых? Но, может быть, у них они уже есть? Новые они всегда сумеют вернуть в магазин». «О, уверена, что никому из них и в голову не придет продавать подарок. Тем более подарок доктора Фишера». Теперь секрет был выдан. Моя догадка подтвердилась. Я увидел, как она запуталась, словно попыталась проглотить сказанное. Я взял рамку для фотографии из свиной кожи. Словно здешние покупатели были недостаточно сообразительны и не понимали, для чего употребляют такие рамки, администрация вставила туда фотографию кинозвезды Ричарда Дина. Даже я читал газеты и мог узнать это подержанное молодое лицо и пьяную улыбку. «Как насчет рамки?» — спросил я. «Ну, вы невозможный человек!» — простонала миссис Монтгомери, но все равно, как потом выяснилось, она передала и это мое издевательское предложение доктору Фишеру. Кажется, она обрадовалась моему уходу. Я ей ничем не помог. «Ты ненавидишь отца?» — спросил я Анну-Луизу, пересказав ей события дня. «Я его не люблю», — и добавила. «Да, кажется, я его ненавижу». «Почему?» «Он отравил жизнь матери». «Как?» «Все дело в его гордыне, в его дьявольской гордыне. Она рассказала мне, как ее мать любила музыку, которую отец ненавидел. Вот тут, без сомнения, была настоящая ненависть». Почему она не знала, но музыка словно дразнила его тем, что была ему недоступна, разоблачала его тупость. Человек, который изобрел букет зуболюба и сколотил многомиллионное состояние, тупица? Так или иначе, мать начала убегать в одиночестве на концерты, и на одном из них встретила человека, который разделял ее любовь к музыке. Они даже стали вместе покупать пластинки и слушать их тайком у него дома. И когда доктор Фишер разглагольствовал, что струнные концерты — это кошачье мяуканье, она больше не пыталась с ним спорить. Ей достаточно было пройти по улице к мясной лавке, сказать два слова в переговорное устройство, подняться на лифте на третий этаж, чтобы целый час с наслаждением слушать Хейфица. Физической близости между ними не было. Анна-Луиза твердо это знала, супружеская верность не страдала. Физическая близость была с доктором Фишером, и матери она никогда не доставляла радости. Это были муки деторождения и огромное чувство одиночества, когда доктор Фишер сопел от удовольствия. Много лет она притворялась, будто и ей это приятно. Обманывать мужа не составляло труда, ведь ему было безразлично, приятно ей или нет. Могла бы и не стараться. Все это она рассказала дочери в приступе истерики. Потом доктор Фишер обо всем узнал. Он стал ее допрашивать, и она сказала ему правду. Он правде не поверил. Хотя, возможно, и поверил, но ему было все равно, изменяла она ему с мужчиной или с пластинкой Хейфица, с кошачьим концертом, которого он не понимал. Она убегала от него в тот мир, куда он не мог за ней последовать. Его ревность так на нее действовала, что она поверила, будто у него на это есть основания. Она почувствовала себя в чем-то виновной, хотя в чем именно не знала. Она просила прощения, она унижалась, она рассказала ему все, даже какая пластинка Хейфица ей больше всего нравилась, а потом ей всегда казалось, что в минуты близости он ее ненавидит. Она не могла объяснить это дочери, но я представлял себе, как это было, как он вонзался в нее, словно закалывал врага. Но один решающий удар не мог его удовлетворить. Ему нужна была смерть от тысячи ран. Он сказал, что прощает ее, и это только усугубило чувство ее вины. Значит, было что прощать. Но он сказал также, что никогда не сможет забыть ее измены. Какой измены? И вот он будил ее по ночам, чтобы закалывать снова и снова. Она узнала, что он выведал фамилию ее друга, этого безобидного маленького любителя музыки, пошел к его хозяину и дал 50 тысяч франков, чтобы тот его уволил без рекомендации. «Хозяином был мистер Кипс», — рассказала она. Ее друг был просто конторщиком, отнюдь неважной персоной, мелкой сошкой, которую легко заменить другой мелкой сошкой. Его единственным достоинством была любовь к музыке, но об этом мистер Кипс ничего не знал. Доктора Фишера еще больше оскорбляло то, что этот человек так мало зарабатывал. Его бы не обидело, если бы жена изменила ему с другим миллионером. Так, по крайней мере, считала мать Анны Луизы. Он, безусловно, презирал бы Христа за то, что тот был сыном плотника, если бы Новый Завет со временем не стал приносить такую колоссальную прибыль. А что случилось с тем человеком? «Мать так этого и не узнала», — сказала Анна Луиза. «Он просто исчез». А всего через несколько лет исчезла и моя мать. Я думаю, она была как те африканки, которые могут заставить себя умереть. Она только однажды заговорила со мной о своей личной жизни. Я тебе все это рассказал, насколько запомнила. А ты? Как он обращался с тобой? Плохо он никогда со мной не обращался. Для этого я его недостаточно интересовала. Но, знаешь, мне кажется, что маленький конторщик мистера Кипса... действительно уколол его в самое сердце, и он так и не оправился от этого укола. Может, тогда он и научился ненавидеть и презирать людей. Вот он и пригласил жаб, чтобы развлечься после смерти матери. Первый из них стал, конечно, мистер Кипс. По отношению к мистеру Кипсу у него душа была не на месте. В известном смысле отец ему себя выдал. И раз мистер Кипс все знал, отцу надо было его унизить, как он унижал мою мать. Он нанял его своим поверенным в делах, чтобы заткнуть ему рот. Что же он устроил мистеру Кипсу? Ты ведь не знаешь, как он выглядит?
Знаю.
Я видел его, когда в первый раз пытался встретиться с твоим отцом.
Тогда ты знаешь, что он согнут почти вдвое.
Но что-то не в порядке с позвоночником.
Да, мне показалось, что он похож на семерку.
Отец нанял известного детского писателя и очень хорошего карикатуриста, и вместе они создали книгу в картинках «Приключения мистера Кипса в поисках доллара». Он подарил мне сигнальный экземпляр. Я тогда не знала, что существует настоящий мистер Кипс. И книга показалась мне очень смешной и очень жестокой. В книге мистер Кипс все время согнут вдвое и все время находит монеты, оброненные прохожими. Книга появилась в рождественские дни, и отец устроил, понятно, за деньги, чтобы она была броско выставлена в витринах всех книжных магазинов. Книгу поместили на такой высоте, чтобы сгорбленный мистер Кипс, проходя мимо, мог ее увидеть. Имя юриста, особенно юриста-международника, который занимается громкими уголовными делами, не пользуется широкой известностью даже в родном городе. И, кажется, только хозяин одного книжного магазина возражал против этой затеи, опасаясь ответственности за диффамацию. Но отец обязался заплатить любой штраф. Наверное, большинству детей свойственна жестокость. Книга имела шумный успех. Последовало много переизданий, одна из газет даже стала печатать такие комиксы. Думаю, что отец заработал на этом немалые деньги, и это доставило ему изрядное удовольствие. А мистер Кипс? Он узнал об этом на первом из званых ужинов отца. Каждый нашел возле своего прибора маленький, но роскошный подарок из золота или платины. Каждый, кроме мистера Кипса. Он получил большой бумажный пакет со специально переплетенным в красный софьян экземпляром книги. Наверное, он пришел в бешенство, но перед другими гостями ему пришлось притвориться, будто это шутка, ведь он ничего не мог поделать. Отец платил ему огромное жалование, ни за что, ни про что, и он потерял бы его в случае ссоры. Кто знает, может быть, он сам скупил все это множество экземпляров, и потому книга была распродана. Все это мне рассказал отец. Он считал эту историю очень забавной. «Но за что страдает бедный мистер Кипс?» — спросила я. «Конечно, он не открыл мне настоящие причины. Ну, со временем я посмеюсь над каждым из них», — ответил он. «Тогда со временем ты потеряешь всех своих друзей», — сказала я. «Ошибаешься», — заявил он. «Все мои друзья богачи, а богачи жадны. У богачей нет гордости, они гордятся только своим состоянием. Церемониться надо с бедняками». «Тогда мы с тобой вне опасности», — заметил я. «Мы не богачи». «Да, но, может быть, для него мы недостаточно бедны». Она обладала мудростью, и в этом я не мог с ней тягаться. Возможно, это была еще одна из причин, почему я ее любил. Теперь, когда я остался один в этой квартире, я стараюсь припомнить, до чего же мы были счастливы накануне того первого ужина с жабами. Но как выразить словами счастье? Описать ощущение несчастья легко. «Я был несчастлив», — говорим мы, — «потому что...» Мы вспоминаем то и это, приводим всякие причины. А счастье, подобно островам далеко в Тихом океане, которые, по рассказам матросов, выплывают из дымки там, где их никогда не отмечал ни один картограф. Потом остров снова исчезает на целое поколение, но ни один мореплаватель не может быть уверен, что он существовал только в воображении какого-то давно умершего моряка. Я повторяю себе снова и снова, как я был счастлив в те дни, Но когда пытаюсь мысленно найти причину этого счастья, не нахожу ничего осязаемого. Дает ли счастье физическая близость? Конечно, нет. Это возбуждение сродни безумию, иногда почти мука. Быть может, счастье — просто тихое дыхание рядом со мной на подушке или шорохи на кухне по вечерам, когда я возвращался с работы и читал «Журналь де Женев», сидя в нашем единственном кресле. Мы вполне могли позволить себе купить второе кресло, но на то у нас не хватало времени, а когда мы, наконец, приобрели его в ВВ с машиной для мытья посуды в придачу, которая заменила грохотом мотора веселое бренчание тарелок в руках, остров безмерного счастья уже затерялся в тумане. К тому времени перед нами стала маячить близкая угроза ужина у доктора Фишера, и мысли о нем обуревали нас в минуты молчания. Тень, темнее ангела смерти, прошла над нашими головами. Однажды в конце такого долгого молчания я высказал свою мысль вслух. «Кажется, все-таки напишу ему, что не смогу прийти». «Я сошлюсь. Лучше не пиши», — сказала она. «Ты был прав, что согласился, а я нет. Если ты сейчас откажешься, то решишь, что струсил, и никогда себе этого не простишь. В конце концов, это всего один ужин. Отец не может нам повредить. Ты не мистер Кипс, не богач, и мы от него не зависим. В другой раз ты уже не пойдешь». «Конечно, не пойду», — заявил я, и сам в это верил. Так или иначе, день ужина быстро приближался. Море затянуло густым туманом, остров исчез из виду, и я так никогда и не узнаю его широту и долготу, чтобы нанести его на карту. Настанет время, когда я стану сомневаться, действительно ли я видел его. В ту пору лихорадочных покупок мы приобрели и кое-что еще — пару лыж. Мать научила Анну-Луизу бегать на лыжах, когда ей было 4 года, и это стало для нее так же естественно, как ходить пешком, а зимний сезон приближался. Перебираясь ко мне в ВВ, она забыла лыжи дома, и ничто не могло заставить ее за ними вернуться. А потом пришлось искать и ботинки. Это был долгий день хождения по магазинам, и, кажется, мы все еще чувствовали себя счастливыми. Пока мы были чем-то заняты, мы не думали о тучах. Мне нравилось, с каким знанием дела Анна-Луиза выбирала лыжи. А ноги ее никогда еще не казались мне такими красивыми, как тогда, когда она примеряла тяжелые ботинки. Опыт мне подсказывал, что совпадения редко бывают счастливыми. Как лицемерно мы говорим, какое счастливое совпадение, когда встречаем знакомого в гостинице, где нам так хотелось побыть одним. По дороге домой мы прошли мимо книжной лавки, а я всегда заглядываю в витрину каждой из них. Это почти рефлекс. В ноябре магазины уже готовились к Рождеству, и здесь была витрина, заставленная детскими книгами. Я мельком взглянул, и тут в самом центре увидел мистера Кипса с головой, опущенной к земле в поисках доллара. «Смотри, да, — сказала Анна-Луиза, — к Рождеству всегда выпускают новое издание. Может, отец платит издателям, а может, всегда есть новые дети, которые хотят читать эти книжки. Мистеру Кипсу, наверное, очень хотелось бы, чтобы все на свете принимали противозачаточные пилюли. Я сама перестану их принимать, как только кончится лыжный сезон, — сказала Анна-Луиза. Так что, может быть, прибавится еще один читатель мистера Кипса. Зачем откладывать?» «Я хорошая лыжница», — ответила она. «Но бывают несчастные случаи. Не хочется лежать в гипсе беременной». Дальше уже нельзя было избегать мыслей об ужине у доктора Фишера. Это завтра почти настало и не выходило у нас из головы. Словно акула терлась пастью о нашу маленькую лодку, из которой мы однажды видели остров. Долгие часы лежали мы в ту ночь без сна плечом к плечу, но разделенные безграничной далью нашего уныния. «Какие мы глупые!» — рассуждала Анна-Луиза. «В конце концов, что он нам может сделать? Ты же не мистер Кипс. Ну, завалит все витрины карикатурой на тебя. А нам-то что? Кто тебя узнает? И твоя фирма тебя не уволит, если он даже заплатит им 50 тысяч франков. Да они за полчаса получают большую прибыль. Мы никак от него не зависим. Мы свободны, свободны. Повтори это вслух за мной. Свободны.
Может быть, он ненавидит свободу так же, как презирает людей?
Он никак не сможет превратить тебя в жабу. Тогда я хотел бы знать, зачем ему нужно, чтобы я пришел.
Просто показать остальным, что может заставить тебя прийти. Он даже попробует оскорбить тебя в их присутствии, это на него похоже. Потерпи часок-другой, а если он зайдет слишком далеко, выплесни вино ему в лицо и уйди. Все время помни, что мы свободны, свободны, мой дорогой. Он не может причинить вреда ни тебе, ни мне. Мы слишком маленькие люди, чтобы он мог нас обидеть. Это все равно, что пытаться унизить официанта. Ты только унижаешь самого себя.
Да, знаю, ты, конечно, права. Это действительно глупо, но все-таки мне хотелось бы понять, что у него на уме. Наконец мы заснули. А следующий день приближался к вечеру медленно, как калека. Как мистер Кипс. Тайна, которая окутывала ужины доктора Фишера, и поток самых невероятных слухов придавали им какой-то зловещий характер. Но постоянное присутствие все одной и той же компании жаб означало, что там можно найти удовольствие. Почему мистер Кипс не перестает принимать в них участие после того, как его так оскорбили? Допустим, это можно объяснить нежеланием потерять жалование, но вот дивизионный... Уж он-то, во всяком случае, не должен бы мириться с чем-то позорным. Не так-то легко получить звание командира дивизии в нейтральной Швейцарии, так что дивизионный в отставке, пользуется престижем редкой и оберегаемой птицы.
Помню каждую подробность того неприятного дня. За завтраком подгорели тосты. Это была моя вина. Я пришел в контору с 5-минутным опозданием. Мне передали для перевода 2 письма на португальском языке. Португальского я не знаю. Мне пришлось работать в обеденный перерыв по милости испанского кондитера, который, окрыленный нашим совместным обедом, прислал свои предложения на 20 страницах и желал получить ответ до своего возвращения в Мадрид. В числе прочего, он добивался изменения одного из сортов нашего шоколада, применительно ко вкусам басков. Кажется, мы почему-то недооценили силу национального самосознания басков при изготовлении молочного шоколада с привкусом виски. Я очень поздно пришел домой, порезался бритвой и чуть было не надел не тот пиджак к моей единственной паре темных брюк. По дороге в Женеву мне пришлось остановиться у бензоколонки и расплатиться наличными, так как я забыл переложить кредитную карточку из одного пиджака в другой. Все эти происшествия казались мне предзнаменованием неприятного вечера. Дверь мне открыл мерзкий слуга, которого я надеялся никогда больше не видеть. У подъезда стояло 5 дорогих автомобилей. В 2 сидели шоферы, и мне показалось, что слуга взглянул на мой маленький «Фиат 500» с презрением. Потом он осмотрел мой костюм, и я заметил, как его брови поползли вверх.
«Фамилия?» — спросил он, хотя я был уверен, что он отлично ее запомнил. Он говорил по-английски с легким акцентом обитателя лондонских трущоб. Значит, кто я по национальности, он запомнил.
«Джонс», — сказал я.
«Доктор Фишер занят».
«Он меня ждет», — сказал я.
«Доктор Фишер ужинает с друзьями».
«Я тоже с ними ужинаю».
«Вы получили приглашение?»
«Разумеется, получил».
«Покажите».
«Не покажу, я оставил его дома». Он злобно смотрел на меня, но заколебался, это было заметно. «Не думаю, — сказал я, — что доктор Фишер будет доволен, если за его столом окажется пустое место. Лучше ступайте и спросите его».
«Как вы сказали, вас зовут?»
«Джонс».
«Следуйте за мной».
Я проследовал за его белой курткой через переднюю и вверх по лестнице. На площадке он повернулся ко мне и произнес:
«Если вы меня обманули, если вас не приглашали...»
Он двинул кулаками, как боксер на тренировке. «Как вас зовут?» — спросил я.
«А вам какое дело?»
«Просто я хочу рассказать доктору, как вы встречаете его друзей».
«Друзей?»
— сказал он.
«У него нет друзей». «Говорю вам, если вас не приглашали, меня пригласили».
Мы повернули в противоположную сторону от кабинета, где я видел доктора Фишера в прошлый раз, и слуга распахнул одну из дверей.
«Мистер Джонс», — пробурчал он.
И я вошел, а там стояли и глазели на меня все жабы. Мужчины были в смокингах, а миссис Монтгомери в вечернем платье. «Входите, Джонс», — сказал доктор Фишер. «Альберт, можете подавать ужин, как только он будет готов». Стол был сервирован хрустальными бокалами, в которых отражался свет люстры над головой. Даже суповые тарелки выглядели дорого. Я немножко удивился, увидев тарелки. В это время года не едят холодного супа.
«Вот это Джонс, мой зять», — сказал доктор Фишер. «Извините его за перчатку. Она скрывает какое-то увечье.
Миссис Монтгомери, мистер Кипс, месье Бельмон, мистер Ричард Дин... Дивизионный командир Крюгер». Фишер был не из тех, кто путает звания. Я ощущал волны их враждебности, направленные на меня, как слезоточивый газ. За что? Возможно, виноват мой костюм? Своим появлением я снизил, так сказать, высокий уровень встречи.
«Джонс — великий лингвист», — сказал доктор Фишер. «Он переводит письма насчет шоколада. И я понял, что он наводил обо мне справки у моих хозяев. Имейте в виду, Джонс, на наших маленьких собраниях мы говорим по-английски, так как Ричард Дин, хоть он, может быть, и звезда, других языков не знает. Правда, иногда, выпив, он пытается говорить на чем-то вроде французского после третьей рюмки. В фильмах на французском его дублируют».
Все рассмеялись, как по команде, за исключением Дина, который кисло улыбнулся. «После рюмки другой он может сыграть Фальстафа. Не хватает только юмора и... веса. Второе мы всемерно попытаемся сегодня возместить. Что касается юмора, тут мы, к сожалению, бессильны. Вы спросите, что же у него есть?» «Только быстро падающий успех у женщин и девчонок». «Кипс, а вы почему не веселы? Что-нибудь не в порядке?» «Может, не хватает наших обычных аперитивов, но сегодня мне не хотелось портить вам аппетит перед тем, чем я хочу вас угостить».
Нет, уверяю вас, доктор Фишер, все в порядке, в полном порядке».
«Я всегда слежу за тем, — сказал доктор Фишер, — чтобы на моих маленьких вечерах все были веселы».
«Мы веселимся до упаду, — сказала миссис Монтгомери, — до упаду».
«Доктор Фишер — отличный хозяин», — снисходительно сообщил мне дивизионный Крюгер.
«И такой щедрый», — добавила миссис Монтгомери. «Видите ожерелье, которое на мне? Это подарок, полученный на нашем последнем вечере».
На ней было тяжелое ожерелье из золотых монет. Издали они показались мне южноафриканскими.
«Каждый всегда получает здесь маленький подарок», — шепнул дивизионный.
Он был очень старый и седой. Наверное, его тянуло ко сну. Мне он понравился больше всех, поскольку он, как видно, отнесся ко мне благожелательнее остальных.
«Подарки вон там», — сказала миссис Монтгомери. «Я помогала их выбирать».
Она подошла к столику для закусок, где я теперь заметил кучу пакетов в подарочной обертке. Одного из них она коснулась кончиком пальца, как ребенок, который трогает рождественский чулок, чтобы по шороху определить его содержимое.
«А за что дают подарки?» — спросил я.
«Во всяком случае, не за умственные способности», — ответил доктор Фишер. «Иначе дивизионный никогда бы ничего не получил». Все уставились на кучу подарков.
«От нас требуется только не перечить маленьким причудам хозяина», — объяснила миссис Монтгомери. «И тогда он раздаст подарки».
Я подумал, да ведь это же сумасшедший дом во главе с сумасшедшим врачом. Только любопытство удерживало меня. Никакой подарок в мире, конечно, не заставил бы меня остаться.
«Пожалуй, прежде чем мы сядем ужинать, — сказал доктор Фишер, — а ужин, я очень надеюсь, вам понравится, и вы отдадите ему должное, поскольку я тщательно обдумал меню, нужно объяснить нашему новому гостю этикет, который мы соблюдаем за столом».
«Это совершенно необходимо, — сказал Бельмон. Вы меня извините, но я думаю, вам, вероятно, следовало поставить вопрос о его присутствии хотя бы на голосование. В конце концов, у нас же тут что-то вроде клуба».
«Я согласен с Бельмоном», — вставил мистер Кипс. «Все мы знаем, что к чему. Принимаем определенные условия только для того, чтобы позабавиться. Посторонний может все понять превратно».
«Тогда к столу», — сказал доктор Фишер. «И пока Альберт подаст ужин, я объясню нашему новому гостю характер моих маленьких приемов». Я оказался рядом с миссис Монтгомери, сидевшей справа от хозяина. Справа от меня поместился Бельмон, а напротив — актер Ричард Дин. Рядом с каждой тарелкой стояла бутылка хорошего иворнского вина, и только наш хозяин, как я заметил, отдавал предпочтение польской водке. Вошел Альберт, неся на серебряном подносе большую банку икры и серебряные тарелочки с ломтиками лимона и яйцами с луком.
«Извините Альберта за то, что он подает мне первому», — сказал доктор Фишер.
«Обожаю икру», — заявила миссис Монтгомери. «Я могла бы питаться одной икрой».
«Вы могли бы питаться одной икрой, если бы захотели тратить на нее свои деньги».
«О, я не такая уж богачка».
«Не трудитесь мне врать. Если бы вы не были так богаты, вы бы не сидели за этим столом. Я приглашаю только самых богатых».
«А как же мистер Джонс?
Он здесь скорее в качестве наблюдателя, чем гостя. Хотя, конечно, будучи моим зятем, может вообразить, что у него есть большие надежды на будущее. Надежды тоже своего рода богатство. Я уверен, что мистер Кипс мог бы устроить ему солидный кредит. А так как надежды не облагаются налогом, ему даже не придется советоваться с мсье Бельмоном. Альберт, слюнявчики».
Тут я впервые заметил, что возле наших приборов не было салфеток. Альберт повязал слюнявчик на шею миссис Монтгомери. Она взвизгнула от удовольствия.
«Экревис! Раки! Обожаю экревис!»
«А вот и ужин. Теперь я могу приняться за свой», — сказал доктор Фишер. Миссис Монтгомери испустила пронзительный вопль.
«Да ведь это овсянка! Холодная овсянка!»
«Настоящая шотландская овсянка. Вам при вашей шотландской фамилии она должна понравиться». Доктор Фишер положил себе икры и налил рюмку водки.
«Она испортит нам аппетит», — сказал Дин.
«Не надо этого бояться. Больше ничего не будет».
«Это уж слишком, доктор Фишер», — сказала миссис Монтгомери. «Холодная овсянка, она же совершенно несъедобна».
«А вы ее и не ешьте? Не ешьте, миссис Монтгомери. Согласно правилам, вы только потеряете свой маленький подарок. По правде говоря, я заказал овсянку специально для Джонса. Подумал было о куропатках, но как бы он с ними управился одной рукой?»
К моему удивлению, я увидел, что дивизионный и Ричард Дин принялись есть, а мистер Кипс, во всяком случае, взял в руки ложку.
«Если бы дали немножко сахару, — сказал Бельмон, — это, пожалуй, сошло бы. Насколько я знаю, жители Уэльса... Джонс, я вспомнил. Я хочу сказать, шотландцы считают святотатством портить овсянку сахаром. Говорят, они даже едят ее с солью. Вы, конечно, можете получить соль. Альберт, подайте господам соль. А миссис Монтгомери решила остаться голодной?
Нет, доктор Фишер, я не хочу портить вам эту маленькую шутку. Передайте мне соль. Хуже от этого овсянки не станет.
Минуты две, к своему изумлению, все они молча, с угрюмой сосредоточенностью ели. Возможно, рот у них был забит овсянкой.
«А вы почему не пробуете, Джонс?» — спросил доктор Фишер, кладя себе еще немного икры.
«Я не настолько голоден».
«И не настолько богат», — сказал доктор Фишер. «Вот уже не один год я изучаю жадность богачей. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится». Эти циничные слова Христа они воспринимают чересчур буквально. Обратите внимание, дано будет, а не заработано. Подарки, которые я раздаю после ужина, они легко могли бы сделать себе сами, но тогда они бы их заработали, хотя бы подписывая чек. Богачи терпеть не могут подписывать чеки. Отсюда успех кредитных карточек. Одна карточка заменяет сотню чеков. Они готовы на все, лишь бы получить свои подарки бесплатно. Это одно из самых трудных испытаний, которым я их до сих пор подверг. А вы поглядите, как быстро они поедают свою холодную овсянку, лишь бы поскорее наступило время раздачи подарков. А вы, боюсь, что если вы не станете есть, то ничего не получите.
Дома меня ждет нечто куда более ценное, чем ваш подарок.
— Сказано весьма галантно, — заметил доктор Фишер. — Но не будьте слишком самоуверены. Женщины не всегда ждут. Сомневаюсь, чтобы отсутствие руки помогало любви. — Альберт, мистер Дин желает получить вторую порцию.
— Ой, нет, — простонала миссис Монтгомери. — Нет, только не по второй порции.
— Это специально для мистера Дина. Я хочу его откормить, чтобы он мог играть Фальстафа. Дин кинул на него яростный взгляд, но взял вторую порцию.
«Я, конечно, шучу. Дин также может сыграть Фальстафа, как Брит Экланд Клеопатру. Дин не актер, он сексуальный символ. Несовершеннолетние девчонки Джонса его обожают. Какое бы их постигло разочарование, если бы они увидели его раздетым? Я имею основание полагать, что как мужчина он слабак. Может, овсянка придаст вам сил, бедняга?» «Альберт, вторую порцию мистеру Кипсу. Вижу, миссис Монтгомери почти все съела. Поторопитесь, дивизионный, поторопитесь, Бельмон. Никаких подарков, пока все не кончат есть».
Я мог бы сравнить его с охотником, который, щелкая бичом, управляет сворой псов. «Поглядите на них, Джонс. Они так торопятся доесть, что даже забывают выпить. Не думаю, что и Ворнская хорошо идет под овсянку».
«Посмеетесь над ними, Джонс, они не обидятся.
Я не нахожу их смешными.
Я, конечно, согласен, что такой ужин имеет свою драматическую сторону, а все же, разве это зрелище не напоминает вам свиней, которые жрут из корыта? Можно даже подумать, что им это нравится. Мистер Кипс заляпал овсянкой рубашку. Почистите его, Альберт!»
«Вы мне отвратительны, доктор Фишер». Он перевел на меня взгляд. Его глаза были похожи на осколки отшлифованного голубого камня. Несколько серых зерен икры застряло в его рыжих усах.
«Да, я могу понять, что вы сейчас чувствуете. Иногда я и сам чувствую то же самое. Но мои исследования должны быть доведены до конца. Теперь уже я от них не откажусь». «Браво, дивизионный, вы догоняете остальных. Хорошо работаете ложкой, Дин, мой мальчик. Хотел бы я, чтобы ваши поклонницы видели, как вы обжираетесь».
«Зачем вы это делаете?» — спросил я.
«А зачем я буду вам объяснять? Вы не из наших и никогда не будете. Не питайте надежды на мой счет».
«Я и не питаю. Вижу, в вас говорит гордыня бедняка. Впрочем, почему бы мне вам и не объяснить? Вы ведь мне вроде сына». «Я хочу выяснить, Джонс, есть ли предел жадности у наших богатых друзей? Существует ли для них досюда и ни шагу дальше? Настанет ли день, когда они откажутся зарабатывать свои подарки? Во всяком случае, не гордость поставит предел их жадности. Сегодня вечером вы это видите своими глазами.
Кажется, сегодняшний вечер положит конец одному из экспериментов. Мне пришла в голову новая идея. Вы ведь и сами богач. А есть ли предел вашей жадности?
Может быть, в один прекрасный день я это выясню, но моя жадность другого сорта. Я не жаден до безделушек, Джонс.
Безделушки — вещь довольно безвредная.
Мне хочется думать, что моя жадность скорее похожа на жадность Господа Бога.
Разве Бог жаден?
Ну, не воображайте ни на секунду, что я верю в него больше, чем верю в дьявола. Но я всегда находил теологию забавной игрой ума. Альберт, миссис Монтгомери покончила со своей овсянкой. Можете взять у нее тарелку. О чем это я говорил? Вы только на них поглядите, Джонс, и посмейтесь. Неужели у вас нет чувства юмора? У всех уже пустые тарелки, кроме мистера Кипса, и все они сгорают от нетерпения. Смотрите, Бельмон даже помогает ему очистить тарелку. Не уверен, что это по правилам, но я закрою на это глаза. Потерпите еще минутку, друзья мои, пока я доем икру. Отвяжите им, слюнявчики, Альберт.